Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске разговор о картофельной культуре в России, а попросту о картошке.
2-3 куста у меня синеглазка. Посмотри, какая у нее вот эти глазки немножко отливают в лиловые. Белые, она дает больше урожая. Синеглазка дает меньше урожая, но зато она на вкус какая, она рассыпчатая. Из нее пюре прекрасное.
Я думаю, что уровень нравственности российского общества будет расти пропорционально уровню его благосостояния. И если уж говорить о картошке, это будет происходить одновременно с тем, как картошка будет занимать все меньшее место в рационе питания.
Подробнее о картошке минут через 20. Начнем же с другой темы. Галина Аксенова, московский историк кино, театровед, педагог, представляясь, называет себя старьевщицей. Ее визитная карточка – книга «Страсти старьевщицы. Рассказы коллекционеров». Галина Аксенова – редактор, составитель и автор одного из эссе, вошедших в эту книгу. С Галиной я встретился в Праге сразу после ее посещения одного из блошиных рынков чешской столицы.
Ну, я старьевщица. Во-первых, я помню, у Ямпольского есть замечательное определение старьевщика как человека, который держит память. Я называю себя старьевщицей, я держу прошлое. Я за него хватаюсь гораздо больше, чем будущее. Может быть, потому что в моей семье прошлого не было, и поэтому мне очень важно его создать. Помню, ну, поскольку моя мама сирота, дедушка расстрелян, бабушка умирала в лагере, то по маминой линии ничего не осталось. У теток маминых были сундуки. И я помню, что в детстве, когда меня пускали в эти сундуки, там лежали старые пуговицы, старые деньги, милый друг Мопассана, старые кружева, бисером вышитые. И для меня это были какие-то сказки. Вместе с тем я должна была читать «Слово о полку Игореве». Бабушка проверяла, как я все прочла и поняла. И вот это сочетание «Слово о полку Игореве», «Милый друг Мопассана», «Фашистские деньги», «Русская золотая монета», «Кружева», и вытаскиваются из сундука. И когда это все исчезло с бабушками, с прабабушками, я вдруг поняла, что у меня нет прошлого. Вот у меня нет прошлого там 2, 3, 4 поколений. И поэтому, собирая старые вещи, я себе его восстанавливаю.
Вы сейчас говорите о вашей памяти, цепкой памяти, жадной памяти. А есть ли память у вещей, которые вы облюбовали, которые вы собираете?
Мне кажется, что у вещей есть память. Ее сложнее восстановить. Наверное, здесь работает фантазия собирающего. Гораздо проще говорить о памяти места, потому что, например, поскольку я театровед и киновед, то в театре очень важна память места. Вот когда Женовач поставил «Короля Лира», и его играли на сцене театра «Малой Бронной», а сцена эта помнила Михоэлса, который играл «Короля Лира», то для меня в новом «Короле Лире» был старый. Я это слышала. Точно так же, когда я касаюсь старых вещей, причем я не собираю уникальные вещи. Я не антикварщик, я именно старьевщик. Мне нравятся вещи, которые прожили свою жизнь, которые пережили своих владельцев. И дальше я, глядя на вещь, я придумываю себе, кто ее имел, какие были взаимоотношения. Мне абсолютно смешны мысли о том, что старые вещи хранят что-то плохое. Плохое хранят современные вещи, которые сделаны без любви, без уважения, штампованные, даже очень дорогие вещи. Старые вещи делались все-таки в единичном экземпляре. И они держат труд хороший, добротный. Они держат хорошие руки, и их носили долго, или их держали долго. У меня абсолютно, я не верю в то, что вещи могут хранить какую-то дурную память.
Сам язык мог бы вступить в полемику с вами. Есть такое словосочетание «добрая память». Это значит, что есть и недобрая память. Отчего же вы лишаете вещи недоброй памяти?
Я говорю о тех вещах, которые интересуют меня. И, наверное, я определяю своим вкусом, своим интересом, какая вещь. То есть вещи, которые мне нравятся, они обладают доброй памятью. Меня интересуют вещи, которые принадлежали женщинам. Помада, пепельница, сумочка. В этих вещах никакой нет плохой памяти.
Какие усики, образно говоря, какие антенки вы включаете, когда наводите вот этот ваш локационные инструменты на вещи? Как вы это чувствуете?
Наверное, только одним определением. Мне нравится. Мне нравится, я хочу узнать, я начинаю придумывать. И поскольку у меня очень активная фантазия, я когда вижу человека, цвет, предмет, когда я читаю книгу, я поэтому очень медленно читаю, что у меня все превращается в картинку. То есть я сразу вижу связи, что было с этой вещью, куда она попала. И вот эти моя биография, которую я, может быть, навязываю вещам, она оказывается сильнее того, что, может быть, есть у этой вещи, если ее изучить, влезть в интернет, проверить провинанс, вот это все восстановить, может быть, окажется совсем по-другому. Но в данном случае я веду себя абсолютно эгоистически. То, что я вещи предлагаю как ее память, для меня оказывается гораздо важнее, чем реальность.
Как разговаривают с вами вещи? Какой диалог вы ведете с ними?
Есть вещи, которые, например, вот совершенно случайно ко мне попало одно платье 20-х годов. Потом оно попросило партнера или партнершу. Появилась вторая вещь 20-х годов, третья. Потом они захотели выгуляться, они захотели выйти в люди. Я вышла в этом платье. Они посылают: возьми меня, спаси меня, приведи меня в порядок, дай мне партнера, придумай мне сюжет. Может быть, вообще вещи находятся в состоянии амнезии. То есть они не помнят, что с ними было. Им надо дать биографию. И я им предлагаю интересную жизнь, какой-то другой вариант.
Вы говорите о вещах, как о животных, подкидышах, как о собаках, подкидышах.
Ну, вещи – подкидыши. Антиквариат не подкидыш, потому что это продают, выставляют, аукционы, там все хорошо. Они в семье. Они связаны с деньгами, с вложениями. А вещи бытовые, которые меня интересуют, они очень часто бесхозные. Я их часто нахожу вне контекста. Их не очень внимательно и аккуратно хранили. Их имели, чтобы ими пользоваться. И когда или они перестали быть нужны, или когда их владельцы ушли, эти вещи хранили без уважения. Поэтому мне кажется, что они мне чрезвычайно благодарны. И у меня с ними полный альянс.
Вот нет чувства, что это какая-то форма материнства, что вы удочеряете или усыновляете вещи?
Ну, наверное, все-таки я вещи удочеряю, потому что мне кажется, что вещи, они почему-то, если им придавать пол, то они женские. Вот это странно, вот это очень интересный вопрос. Я поймала себя сейчас на мысли, что я про старые вещи думаю в женском роде. Они для меня женские. Вот, может быть, вещи становятся детьми. Я сама так же вырвана из контекста, как вырваны эти вещи.
Вы признаете, что вы старьёвщица. Ваш муж старше вас?
Возраст не имеет значения, потому что речь идет только об энергии.
Старьёвщики, старьёвщицы, коллекционеры – это люди призвания, это люди страсти. Вы способны на преступления, ну пусть маленькие, преступления ради вашей страсти?
Нет, на преступление я, к сожалению, не способна. Наверное, потому что в этом есть все-таки какая-то рациональность. Мне больше нравится, я не больна этим. Для меня спасение, потому что они мне... Нет страсти, не могу совершить преступление ради какой-то вещи, потому что нет такой одержимости. Эти вещи нужны мне как нечто, что помогает избежать страха смерти. Иллюзорного, я абсолютно отдаю себе в этом отчет, но мне кажется, что вещи, которые прошли через несколько исторических периодов, которые пережили разные катаклизмы, что они говорят о какой-то возможности связывать прошлое и будущее. Вещи, которые долго живут, помогают спастись от страха смерти.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Моя собеседница Галина Аксенова. Старьевщица. Московский историк кино. Театровед. Педагог.
Мы говорим о вашей памяти. Мы говорим о памяти вещей. философы полагают, что для человека память так же необходима, как способность забывать. Есть ли в вашей коллекции вещи, которые существуют, но о которых вы стараетесь не думать и не вспоминать?
Нет, таких вещей нет. Когда-то мне попался учебник по психологии для первого курса. Его выбросили в одном из американских университетов. Я подобрала, и поскольку мне всегда интересно, что такое память, я хотела понять, как психологи ее трактуют. И там был такой странный образ, что память – это тоннель, и он засыпается с возрастом или с проблемами, он засыпает с камнями, но что можно попытаться его расчистить, и тогда память восстановится. Вот мне кажется, что между вещью и мной вот есть этот засыпанный камнями тоннель, который я пытаюсь расчистить. И дальше, как я уже сказала, работает фантазия. Я как будто придумываю биографию. И в данном случае это тоже какое-то инфантильное немножко мышление, потому что это какая-то сказка создается. Это, наверное, я не антикварщик, я не коллекционер, а именно старьевщик, человек, которому вещи из прошлого очень важны.
В вашей коллекции есть любимчики и есть ли падчерицы?
Да, вот сегодня на блошинном рынке в Праге я купила явно падчерицу. То есть это пупсик 60-х годов. Он будет третьим, вернее, даже четвертым, но четвертый пупсик у меня без головы, поэтому я даже не знаю, как его назвать. Это ужасные совершенно куклы, чудовищные, когда видишь механизм. Когда они в одежде, то как будто бы все нормально, такие ползающие карапузики. Но когда одежды сносились, и ты видишь эти ужасные механизмы, это совершенно страшные куклы. Я думаю, что должны были вырастать ужасные дети, и вообще, может быть, Вторая мировая война началась, потому что дети играли вот в этих ужасных кукол. Или видели их, наблюдали. И сегодня я купила такого пупсика 60-х годов. Они мне не нравятся. Но какая-то магия в этом уродстве. Я бы хотела понять, как вообще их делали, кто их мог производить. Меня не интересуют люди, которые в них играли. Меня интересуют люди, которые их делали. Потому что они абсолютно сюрреалистически уродливы. Это страхи. Это как будто вообще инвалиды. И я начинаю себе придумывать, что этих кукол делали люди, которые пережили Первую мировую войну. И они свой страх вложили в этих ужасных уродцев. А дальше из этого страха, из этих уродцев вырастает следующее поколение. Но мне их очень жалко. И сегодня, когда я увидела вот этого четвертого или четвертую, потому что я, по-моему, это девочка, те у меня были бесполые, а это явно девочка у нее с прической.
Вы не даете своим девочкам, деточкам имена?
Нет, имена предметам я абсолютно не даю, они безымянные.
Галина, я читал вашу статью, ваше эссе о коллекции ваших сумок. Почему сумки?
Сумки, мне кажется, вообще сумка – это такая очень женская метафора. Тайны и секреты, и откройте женскую сумочку, посмотрите, что в ней лежит, какой порядок, и вы абсолютно поймете женскую биографию, характер, что выбрасывается, не выбрасывается, сентименты. Мне кажется, это замечательный психоанализ. И поскольку у меня в коллекции 450 сумочек, начиная с конца 18 века до 60-х годов, дальше меня почему-то менее интересует. Мне кажется, что я начинаю понимать вот женщин этого времени, начиная с после Французской революции, и как менялась природа, что носили. Сумки сохраняют запахи, запахи старых духов. Шелк, который внутри во многих сумок, он трескается, но он сохраняет следы какой-то пудры, бисеринки иногда попадаются, какие-то маленькие предметы остаются, заколки. Чуть позже, 20 век, помада, которая запачкала сумку. Мне кажется, что когда смотришь внутрь сумки, ты начинаешь понимать биографию хозяйки.
Насколько я могу судить по вашим словам, ваши любимые торговые центры – это блошиные рынки. Отличаются ли блошиные рынки в разных городах и странах?
Ну, наверное, блошиные рынки интереснее, чем антикварные, потому что антикварный магазин – это уже чей-то выбор. Блошиный рынок – это случайность. И тут есть момент судьбы, то есть встреча или не встреча. И дальше очень интересно, когда ты в одной стране встречаешь предметы с другой страны. Это тоже дополнительная биография. В этом смысле Америка очень интересная, потому что это страна эмигрантов, и ты видишь предметы из разных стран. Вот в Чехии я была на блошином рынке. Почти все предметы, которые я нашла, это были чешские. Хотя страна Чехия была в 20 веке страной эмиграции. Если говорить о блошиных рынках, наверное, одни из самых интересных для меня – это бельгийские и американские. Американские были очень интересные до появления передачи «Антикроуд-шоу». Эта передача очень много испортила, потому что люди, которые понимали, что у них старый предмет, но абсолютно не понимали, важный он, неважный, ценный, неценный, они просто говорили, это антик, это дорого. И от этого исчезает какой-то страсть грибника, рыболова, когда ты найдешь, поймаешь, отыщешь. И, конечно, очень приятно найти дешево вещь дорогую. Это дополнительный момент. Приятно торговаться за какой-то предмет. Почему бельгийские рынки такие интересные, не знаю. До какого-то времени были интересны очень английские. Не английские, лондонские, потому что Англию я не знаю, я говорю только про лондонские. Абсолютно мне не интересны блошиные рынки в России. Я никогда ничего интересного не находила.
Вы анализировали, почему в России вам не интересно?
Когда-то я прочла очень интересное интервью Альмодовара о том, как появились его фильмы. Он сказал, что он пришел на рынок Растро в Мадриде, и когда он его увидел, когда он посмотрел на предметы, которые продают, а надо сказать, что этот рынок появился после смерти Франко, он вдруг понял, что что-то современное, дешевое, уникальная антикварная вещь, какой-то ширпотреб и драгоценность, все сосуществует. И он говорит, и я решил это сделать принципом своего кинематографа. Вот сделать фильмы, как блошиные рынки, где все сосуществует. Вот мне это интересно. Почему-то в России я этого никогда не видела. У меня странное чувство, что русские блошиные рынки, они как будто запрограммированы. Я не могу объяснить, почему не могу ответить на вопрос, который вы задали.
Может быть, в России дыры в памяти?
Может быть, в России дыры памяти. Я помню, когда я училась в ЛГИТМе, Ленинградском театральном институте, Ленинградский институт театра, музыки и кино, и я тогда очень часто ходила по антикварным. Питерские антикварные были намного интереснее московских. Были удивительные книги в кожаных переплетах, с тиснением золотым. Их было приятно трогать, смотреть. Были замечательные лампы, какая-то посуда уникальная. Намного богаче, чем в Москве. Я даже подумала, что, может быть, в Питере другая память, чем в Москве. Поэтому, может быть, что-то связано с дырами в памяти, связано с эмиграцией, связано с тем, что уничтожались поколения. А может быть, я просто не права. И это я навязываю свои мысли восприятию российских блошиных рынков.
Если бы вы писали стихи, какое стихотворение вы бы написали о вашей коллекции, о ваших любимых вещах, о блошиных рынках?
Почему-то первым пришел на память Шпаликов. «По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, но молю тебя как друга, душу не мути, а не то пойду по следу, кто меня найдет, я на валенках уеду в 41-й год, в 41-м угадаю». Сейчас у меня в голове произошла аберрация. Вдруг у меня Шпаликов соединился с Самойловым.
Вы, наверное, имеете в виду стихи Самойлова «Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Дома, как чемоданы.
Забудем на вокзале».
А у вас нет какой-то такой собственной яркой метафоры, рельефные слова?
Ну, Пруста. Нет, конечно, Пруст первым приходит в поисках утраченного времени. Это такая первая яркая метафора, что она кажется очень простой и банальной. Не для Пруста, а для меня. Это и есть в поисках утраченного времени.
Галина Аксенова, московская старьевщица, историк кино, театровед, педагог, о своей любви к старым сумочкам, игрушкам, платьям. говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Некоторые историки культуры утверждают, что Россия – это страна картофельной цивилизации. Но в Россию это растение завезли сравнительно поздно. В документе XVIII века картошку называют «земляными яблоками», кои в Англии называют «potatoes», а в иных местах – «земляными грушами», «тартуфелями» и «картуфелями». Картошкой картофель стал позже, но прижился всерьез. Подробнее об этом в передаче Маши Ряховской.
Сегодня копаю картошку. Все время шла белая, белая, белая. А вот сейчас 2-3 куста у меня синеглазка. Посмотри, какая. У нее вот эти глазки немножко отливают в лиловые. Белые, она дает больше урожая. Синеглазка дает меньше урожая, но зато она на вкус какая, она рассыпчатая. Из нее пюре прекрасное. Вот смотри, белые. Вот у нее точки-точки черные, червячки. Черные вот эти пятна, которые надо вырезать.
Рассказывает Таисия Николаевна Чернявская.
Отец погиб от брюшного тифа. Это был 18-й год. У меня было две подруги. Одна была Нина Конза, немка. Она просто была истощена. Вторая подруга была Нюша, Анна Киселева. Но она была побогаче. Богатство их не заключалось в том, что они имели корову. Мы с этой Нюшей ходили на поля, на колхозные, после уборки картошки, перекапывали эти поля и... Попадались маленькие такие, как грецкие орешки, картошка. Я и хотела еще поделиться с этой снемкой. Она занимала маленькую кухоньку в двухэтажном частном доме. Там была железная маленькая печурочка. И мы варили в большой кастрюле на 3 литра воды, клали 3 горсточки этой мелкой картошечки. И пили эту водичку, считали, что мы обедаем. И то за эту картошку пришлось нам расплатиться. Потому что в тот момент, когда мы ее собирали, ехал какой-то представитель сельского совета. И он сразу нас схватил. Хорошо у этой Анны, у Нюши был отец. На следующий день он нас оттуда освободил.
Картофель – это основной продукт при определенном нищенском уровне развития экономики.
Говорит Лев Тимофеев, писатель, экономист, автор книги «Технология черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать».
Конечно, картошка была всегда основной едой крестьянина, ну, по крайней мере, в средней полосе России. Как раз, когда писалась эта книга, в 70-е годы были в Рязанской деревне перебои с поставками хлеба. Первый же интерес к деревне, первые же поездки в деревню, они совершенно потрясли. Я увидел, что Россия-то, по сути дела, кормится не столько от колхозных хлебов, сколько от этих 40 соток. Вот огромное поле колхозное, и вот эти 40 соток крошечных, но принадлежащих, если не юридически, то по факту крестьянину, вот они дают столько же, по крайней мере, продуктов. Только самые мудрые понимали, что сколько крестьянин не дави, а надо ему оставить нечто, чтобы он жил.
Рассказывает Тамара Егоровна, в прошлом орденоносная доярка, жительница деревни Большой Снопово.
Мать пекла ватрушки с картошкой. Значит, она делала тесто с ржаной муки. Вот сделает лепешку, вот такущую, а края у ней стоят, как цементом. Наварив картошки в очистках, сейчас мы стони чистим. Толкушка ее, эту картошку всю истолчет, посолит, вольет молочка, 2-3 яичка, все это смешает и вот в эту лепешку накладывает. И напечет вот таких лепешек и к чаю подает.
Сколько лет вам было, когда мать умерла?
Когда мать умерла, 10 лет. А сестре было 14. Без картошки, конечно, было бы труба. Мы после войны с Тонией, у нас не было картошки на посадку. Мы очистки сажали. Где глазки? Свезешь, продашь мешков 20-25, тогда маленько что-нибудь купишь. То, может, какой пальчишко себе купишь там. Какой-нибудь шевьетовый на рынке, какой-нибудь там Машка сшила. С кулебакала. Купим штапель, пойдем. Тетя Дунь шей нам платье сошьет. Придумать с какими-то соборочками, с фигурочками.
Внуки ваши любят картошку?
У нас Шурик вообще в картошке обмирает. Он очень любит суп картофельный. Он говорит, я кашу поел, через 2 часа я хочу есть. Вот что-то они ездят на рынок, покупают тут обрезки, свинина. На этих обрезках она жарит картошку. И туда и луку всего натолкает, и картошка объедет у рот большой.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Картошка».
В результате вот тех природных условий, в которых расположился российский народ, ему пришлось в пищу употреблять злаковые, картофель.
Говорит Яков Маршак, главный врач наркологического центра «Кундала».
В результате питания высокогликемической пищей характер россиянина сделался ленивым. Что такое лень? Это когда человеку неприятно, если его побуждают к деятельности. Когда он специалист по истории питания, Сергей Арутюнов, он мне говорил, что те этносы, которые питаются в основном мясной пищей или рыбной пищей, они после еды очень любят веселиться. Народности, которые питаются крахмалистой пищей, они, наоборот, любят зрелища. Человек, который 3 раза в день ест картошку и знает, что такое алкоголь, через некоторое время после того, как поел, испытывает чувство уныния, одиночества, ощущение того, что силы оставляют вас, раздражительность, неспособность при помощи мысли управлять своими чувствами.
Картошка, она была и будет одним из основных видов питания человека. И это у нас по генам.
Я разговариваю с Николаем Харитоновым, бывшим директором совхоза.
Утверждают, что такой рацион питания, картошка, каши, породил и национальный характер, русскую лень, например.
Это неправда. Какой народ цивилизованный тогда, когда фашистские полчища за считанные дни, недели Европу покорили, Европа, которая в рационе питания имела не только картофель, а красные вина, мраморное мясо. Наши русские солдаты, те, кто в рационе имели достаточно большое количество картошки, как раз ленивый такой объем земли в огороде не обработает.
Но вот после такого обеда картошка да блины, разве в сон не тянет? То ли дело антрекот.
Человек, который постоянно чувство испытывает долго перед домом, перед семьей, перед родиной, его в сон не тянет.
Наши бедные желудки, лодки, 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 были вечно голодны, ны-ны. И считали мы минутки, лодки, 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 до обеденной поры, ры-рым. Дым костра угли сияни, яни, 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 серый пепел и зола, ла-ла. Ради нашего обаяния, яни, 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 тут катушки у костра, ста-ста. Разбудилая катушка, тушка, 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 вниз собьет тебе челом, лом-лом.
Фермер Евгений Герасимов начинал с производства укропа петрушки, но скоро это дело стало неприбыльным.
Вообще-то я раннюю сажаю, на которой можно деньги рвануть, Невская. За ней тут же идет синегладочка, на которой осенью не прогоришь. Вот дождливое лето, в глине вода не уходит глубоко, картофель загнивает. В жаркое время на возвышенностях сохнет картофель. А вот такая местность, как у меня, песчано-низкая местность, песок, он в дождливое лето лишнюю влагу пропускает, а за счет низины испарение подпитывает корневую систему. Меня ни дождь, ни засуха не берет.
В современной деревне есть поразительные деловые люди.
Говорит Лев Тимофеев, писатель-экономист.
Это люди в возрасте от 40 до 50 лет. Это люди, которые поняли механизм этой колхозной жизни и поняли, как им этот механизм приспособить к собственной выгоде. Есть фермеры, которые кормят буквально власти целого района на той же картошке, при том, что они зарабатывают 15 рублей на рубль, потраченные на картошке.
Прежде чем посадить в землю, из коровяка делали горшочки. И туда мы сажали вот этот самый глазок, поливали. А потом, когда земля прогреется, брали эти горшочки, ставили аккуратненько в лунку, накрывали землею.
О военном и послевоенном голоде рассказывает поэт Александр Говоров, уроженец города Тима Курской области.
А вот весна, и не весна, но вроде капнулась весла, а грязь струей из-под лаптишек, и потянула нас, мальчишек, на огородине весьма. Ты, критик, на меня не пялься. Пишу, что было все как есть. Грязь ледяная из-под пальца. О, как же хочется-то есть. Но оступись, и тут же взрыв, шаг в сторону, и в небе взмыв. Но пальцы ищут спора картофелину на обед. Тут поскорозили саперы миноискателем. Мин нет, а вот она. Еще одна. В Германии сработано, а мне под хлебушка-горбушку сейчас сиди себе, грызи, вылавливаю, как лягушку, картофелину из грязи. Поля у нас были заминированы. Сколько на моих глазах моих сверстников подрывались на минах, на снарядах.
После войны-то вы, наконец, наелись картошки?
Пока ты не расплатишься с налогами, ты не имел права одну картофельную съесть. Мы два раза в году могли картошки от души поесть. Когда убирали, небосвод подпирался дымками. Ботва, куда ее? Мы в костер и пекли картошку.
Продолжает Лев Тимофеев.
Картофельная цивилизация – это цивилизация несвободного, ленивого, не имеющего выбора человека, который вынужден производить картошку, потому что это привычно, легко, и потому что ни на что другое нет ни сил, ни средств.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Картошка».
В 1983 году Нину Садур, тогда студентку литературного института, послали убирать картошку. Результатом этой поездки явилась пьеса «Чудная баба».
Совхозное картофельное поле. Серое небо. Холодно, однообразно, пустынно. По полю бредет Лидия Петровна. Ее прислали с группой товарищей на уборку картофеля. Она заблудилась. Вдруг Лидия Петровна замечает бабу, которая давно уже скачет рядом с ней по буграм и рытвинам. «Ой, гражданочка! Женщина, подождите! Стойте! Вы местная, да? Ой, я не могу, я так рада! Вы откуда взялись? Я заблудилась тут у вас! Скажите, пожалуйста, как мне пройти на третий участок? Это не третий участок, нет? Людей нету почему-то!» «Баба, ты есть!» Лидия Петровна, слегка опешив. «Я? Ну да! Я хочу спросить у вас, как мне на третий участок? Нас послали убирать, я опоздала, все наши ушли. А никто толком не говорит, запутали меня. Ну что же вы молчите? Я не знаю, как вас называть? Баба, тетенькой зови, Лидия Петровна. Мне нужен третий участок. Где это? Баба, а там? Машет рукой куда-то. Лидия Петровна, где там? Я не поняла. Баба хихикает. Вы какие-то странные совхозники. Вы хотите, чтобы вам картошку убирали? Зачем вы смеетесь? Мы к вам не напрашивались. Идет. Баба идет рядом, хихикает. Я правильно иду туда? Баба радостно. Туда, туда! Пьеса написана о картошке, а картошка – символ земли. Культовый предмет для русских. А баба, скачущая по этому полю, тайная душа этой земли, которую Лидия Петровна никогда не замечала. Я была потрясена красотой этого простора. Гигантское небо и гигантское поле. Вот эти деревенские люди, это были грубые лица, не московские. И я помню острое чувство вины, изумления и даже испуга от того, что я вдруг поняла, что я вот к этой женщине не смогу подойти и заговорить с ней вот на своем языке. Мне нужно было срочно убежать, чтобы это записать. Я, кстати, еще вовремя уехал. Условия у нас были ужасные. Мокрые простыни, ледяная избушка и все части молодые люди. 90% из них заболело тяжелой формой желтухи.
Выращенная в палисаднике писательского поселка на Беговой, картошка была малюсенькой, розовенькой. Совсем другая она росла на огромных, изначально 2-гектарных участках в Переделкино. Вспоминает Мария Говорова, внучка поэта Татьяны Ефимовой Толстой, приемная дочь Юрия Лебединского.
Картошкой заклеивали конверты, клеили игрушки. Картошку сажали все. И Нилина сажали картошку, и Чуковские сажали картошку, и Катаевы сажали картошку, и Пастернаки сажали картошку, и Федина сажали картошку. А Пастернак сажал картошку получастка, он сам вскапывал ежегодно. И то, что Борис Леонидович сажал картошку, нам это казалось каким-то странным. Тогда уже была другая совсем жизнь, это 50-е годы. Уже картошка не являлась такой ценностью. Он очень боялся, что семья будет не накормлена. Картошка была, видимо, пунктиком. Картошку он сажал до последнего. Последние грядки, когда его хоронили, все старались, так сказать, не заступать, потому что это были вскопанные им грядки.
Это только в святочных историях. Нищие могут быть нравственными.
Говорит Лев Тимофеев.
Нравственность и благосостояние вовсе не противоречат друг другу. И я думаю, что уровень нравственности российского общества будет расти пропорционально уровню его благосостояния. И если уж говорить о картошке, это будет происходить одновременно с тем, как картошка будет занимать все меньшее место в рационе питания.
В костре картошки напекли. Смелее, сестренка. На, потри, рассыпчатую с коркою, в руках, как угли, колкою. Сдавай, хватай, и в соль макай, и пополам разламывай, и половинку сразу в рот. Она вкусна, вкуснее, чем мед. Дуй, дуй, пока не схватит сил. Ну вот какое дело, пока я речь произносил, и Вовка речь произносил, и Левка речь произносил, сестра картошку съела.
Батистом поле снеги забелелися.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Картошка». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Вот такую музыку можно было услышать на улицах Амстердама во второй половине 18 века. В этой передаче «Красное сухое» – голландцы и Голландия. Честно говоря, меня волнует Голландия, какой ее изобразили старые художники, великие и малые голландцы. Волнуют трактиры и кабачки на картинах Андриана ван Остаде, бесшабашные пирушки на полотнах живописца и пивовара Яна Стена, бесконечные кружки с крышками и без крышек, бокалы, кувшины, без которых немыслим ни голландский быт, ни живопись 17 века. К этому быту мы еще вернемся, но начнем с сегодняшней Голландии. Со мной в студии амстердамская студентка Анна Мархолд. Анна, когда вы впервые попробовали алкоголь?
Мне было 14 лет, и мама мне дала немного вина к ужину.
Вы не помните, какое это было вино?
Красное вино. Тоже зависит от того, где в Голландии ты живешь, потому что север Голландии, он очень сильно протестантский. И там считают, что пить алкоголь – грех. Ну, потом, конечно, вечеринки, такие напитки, которые называются «Бакарди Бризер». Это ром с лимонадом, и он очень сладкий, цветные бутылочки, и ты не чувствуешь алкоголь. Это очень опасно, я думаю.
Вы начали свою алкогольную карьеру в возрасте 14 лет. Сколько литров вы с тех пор выпили?
Ну, я не знаю, может быть, стаканчик здесь, стаканчик там, ну...
Скромная девочка.
Да, может быть, стаканчик в неделю.
Мама пьет больше, чем вы?
Да, она пьет больше, чем я. Она любит вино, и каждый вечер она себе нальет стаканчик вина.
Каковы вообще традиции, голландские традиции распития спиртных напитков, вин, пива?
Очень популярное пиво, конечно, Heineken или другие. Есть такое пиво, которое называется белое пиво. Это нефильтрованное пиво с лимоном. Это пьется летом, и это очень вкусно. И енэвр есть. Это как бы водка. Студенты, конечно, много пьют.
Что пьют студенты?
Ну, пиво. У них есть такие студенческие общества. Может быть, по философии или по спорту. Каждый знает, что там много пьют. Может быть, 8 пив.
8 кружек.
Кружек, но 5. Ну, 8 бутылок.
Гролш.
Хролш, Амстел или Хайнекен.
А вы не участвовали в таких соревнованиях?
Я никогда не участвовала.
А студентки проводят подобные конкурсы?
Да, иногда да. И потом они толстые. Голландские девочки потом толстые. У них живот большой.
В стране существует проблема алкоголизма?
Да, существует. 600 тысяч алкоголиков. И население Голландии 16 миллионов.
А можно встретить на улице пьяных?
Летом.
В Амстердаме живет много выходцев из бывших колоний из Юго-Восточной Азии. Они приобщились к голландской традиции распития алкоголя?
Думаю, что да. Они пьют наше пиво и вино и так далее.
У них сопротивляемость лучше, чем у эскимосов?
Таких проблем у них совсем нет. Алкоголизм у них меньше, чем у настоящих голландцев.
Они существуют?
существует традиции самогоноварения?
Нет. Самогоноварения не существует. Дедушки, например, они пьют этот яневер, и бабушки, они пьют вино портское, портвейн, да, портвейн.
Сладкий или полусладкий? Дешевый?
Да, дешевый.
Есть разные коньяки, и в зависимости от выдержки, возраста определяется их качество и цена. А есть такая шкала ценностей у яневера?
Есть, конечно, есть старый яневр и молодой. Старый, он очень такой крепкий, у него есть крепкий вкус, и молодой яневр, он, ну, как водка.
Давным-давно когда-то Голландия была колонией Испании. Сохранились ли какие-то винные испано-голландские отношения?
Голландцы очень любят сангрию. Это вино с апельсиновым соком и с фруктами.
Его пьют холодным, в жару.
Немного как коктейль летом. В жару они его пьют. Студенты много. Девочки.
В Голландии легализована марихуана. Это вызывает раздражение производителей алкоголя?
Нет, потому что марихуана легализована, но люди менее и менее курят ее. Может быть, им просто скучно, потому что это легализовано, это не волнует.
А вы бывали в кафе, где можно заказать марихуану?
Ну, конечно. Я настоящая голландка.
Часто вы бываете?
Нет, не часто. Я не курю марихуану, мне это очень неприятно.
А почему же вы ходите в эти кафе? За компанию?
Нет, ну, иногда за компанию.
Ваш молодой человек любит марихуану?
Там есть, я думаю, что мальчики, они курят много.
А вы можете там заказать пиво, например?
Можно.
И вино?
Вино тоже можно.
Значит, марихуана и алкоголь сосуществуют?
Да.
Анна, на полотнах голландских мастеров изображено много бокалов, кувшинов, кружек. Что пили художники, старые голландские мастера и их персонажи?
Наверное, пиво и вино. Я искала по интернету, но это очень трудно найти что-то об этом.
Вы бывали в России?
Да.
А какое впечатление на вас производит Россия пьющая?
Первый раз я была в Москве 2 года назад, и я с моим другом ездили в Бородино. И мы там сидели в каком-то кафе, и там было очень грустно, потому что там был такой мальчик, может быть, ему было лет 14, и его брат принуждал его пить водку. И мальчику потом было плохо. И когда его стошнило, ему было опять надо пить. Я это не могла понять. Ужас. Не знаю, у нас этого не случилось.
Hey, er war is er de bruid, wij willen haar zien. Hey, er war is er de bruid, wij willen haar zien. Omharend willen om haar jonkheid. Omharend willen om haar jonkheid. Hey, er wat is er de bruid, een mooie meid.
Анна сказала, что безуспешно пробовала найти в интернете описание и название тех напитков, которые пили и изображали на своих полотнах старые голландские мастера. Мне повезло больше. Поделюсь результатами своих разысканий. В 17 веке пили голландцы крепко. Отмечали рождение, крещение, отнятие от груди, выздоровление матери после родов, масленицу, отъезд, возвращение, помолвку, вступление в цех и так далее, и так далее. Кутежи могли длиться 2 суток. Гильдия хирургов даже запретила своим членам напиваться до бесчувствия и распорядилась доставлять домой тех, кто сползал под стол. Что же пили в те славные времена? Слабое пиво и водку – это бедняки. Люди побогаче предпочитали вино, которое привозили из Испании, из Рейнской области, из Бордо и Анжу. Продавали вино в аптеках, хранили в бочках, глиняных кувшинах или кожаных бурдюках. Тем, кого тема заинтересовала, рекомендую книгу французского исследователя Поля Зюмтора «Жизнь Голландии во времена Рембрандта». Гости хлестали Рейнское, шумно чокаясь, выпивая на брудершафт, разбивая стаканы и заливая стол. Некоторые осушали до 50 кубков. Лица у них горели, но никто не казался по-настоящему пьяным.
красное сухое, что и как пьют в Голландии. И еще одна традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Белорусские записи Екатерины Лушниковой.
Каля гаю там, где речка, там плавала ведяречка. Когда говорят, ну почему нельзя повеселее, развлекать же надо народ. Вот, понимаете, вот с нашей историей, знаете, требовать веселой развлекаловки, по-моему, это как-то даже неуместно и не тактично.
О белорусской истории и фольклорном искусстве рассказывает музыкант-сценарист Владимир Берберов. В 1991 году он организовал фольклорный ансамбль «Лицвины». В отличие от многих других народных коллективов, «Лицвины» исполняли песни, которые сами слышали и записали в белорусской деревне.
Все вокалисты – это были люди деревенские. Конечно, у них не было никакого музыкального образования. Но зато главному не пришлось учить. То, что касается от всего, что идет от души, у них было сразу. Свое настоящее деревенское, понимаете, не подделка, а оригинал. И такие голоса у всех шикарные, вообще нет деления на солистов и хористов. У всех шикарные голоса. Каждый очень яркая личность.
Запыляя кольца ломы пошу над водой. Пошу над водою, передайте моему роду, что я сирота. Что я сиротою, сиротою небольшою, без батька, без мамы. Без батька, без мамы, каюся мне, день дядечка, день дядечка рой.
Как только услышат голос, и сразу влюбляются.
Вот такой, не столько в меня, сколько в голос. Мне так казалось.
О народной любовной мелодии рассказывает певица Наталья Мотылицкая.
Дело в том, что в народной песне нет лишней открытости, нет пошлости. Очень все тактично, в какой-то степени завуалировано, но понятно. Например, исполняла «Ой, Лузя-Лузя». Сюжет такой, что были у них отношения у этой пары, но они были в разных семьях, вот видно. Когда он умирает, он просит ее не ходить на могилу, не привлекать внимания, потому что люди оговорят, поймут, что были какие-то отношения. Но она смело заявляет: «Нехай люди скажут, я их не боюсь. Кого верно люблю, с тем я расстаюсь». Вы знаете, я даже когда была в Германии, и думала, что немцы такие рационалистические по своей натуре, сдержанные, холодные, как мне представлялось. Ну вот в гостях немец 70 лет. Я начала петь это «Ой, Лузя-Лузя». Он же слов не понимает. Но песня настолько драматическая, сама мелодия, что ему это все стало понятно. И он как разревелся.
Ох, не сам я плачу, ох, не сам я плачу, плачу, скоревоче, плачу, скоревоче, не дают спокойно. Yeah. плаче.
Ну, бывали такие смешные, конфузные ситуации, как однажды нам организовали концерт. Вот мы приходим, а зал заперт, и директора нет. И только за 2 часа уже до начала концерта прибыл замдиректора и сказал, что вы же нас очень подводите, вы нас обманули. Только сегодня нам утром позвонили и сообщили, что мы должны запретить ваше выступление, потому что вы не брали разрешение на проведение общественно-политического мероприятия. Ну, я говорю, так а мы и не собираемся проводить общественно-политического мероприятия, а просто концерт в 2 отделениях. Он говорит, да, но это ж будет на белорусском языке. Понимаете, мы должны были действительно отменить концерт. Но мы вот с директором посовещались, и я приехал, потому что мы понимаем, что через 2 часа будет толпа штурмовать зал. И сказал, скажите, вы можете дать такую гарантию письменную, что ни слова о политике со сцены не прозвучит? Я говорю, так это само собой. О, так вот давайте это оформим письменно. И подписал я и представитель концертного агентства. Да, мы хотим успеха, но нам не все равно, каким образом. То есть для нас все-таки важнее самим знать, что вот сегодня мы выступили шикарно. Это важнее.
Русских музыкантов записала Екатерина Лучникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да интернет, и вот это что, куда не пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.